Прабхупада. Книга со Сварупа Даса Госвами. Введение. Всемирная слава к его божественной милости Ачхе Бхактивиданте Свами, впоследствии известному как Шрила Прабхупада, придет после его приезда в Америку в 1965 году. До отъезда из Индии он написал 3 книги, а за последующие 12 лет напишет их свыше 60. До того, как покинуть Индию, он дал посвящение только одному ученику, а за 12 лет после своего отъезда даст духовное посвящение более чем 4000 учеников. До его отъезда мало кто верил, что ему удастся осуществить свою мечту о всемирном обществе преданных Кришны. Но в течение следующего десятилетия он создаст международное общество сознания Кришны, будет руководить его деятельностью и откроет свыше 100 храмов по всему миру. До отплытия в Америку Шрила Прабхупада никогда не покидал Индию, но за последующие 12 лет он несколько раз объедет мир с проповедью сознания Кришны. Хотя может показаться, что все, чего достиг Прабхупада, пришло к нему за последние, ознаменованные великими духовными свершениями годы жизни, первые 69 лет его жизни были посвящены подготовке к этим свершениям. И хотя для американцев появление Прабхупады и его учение явилось полной неожиданностью, он казался джинном, выскочившим из лампы Аладдина. На самом деле Прабхупада был представителем многовековой культурной традиции. Шрила Прабхупада родился 1 сентября 1896 года в Калькутте и был наречен Абхай Чараном Де. Его отца, торговца тканями, звали Гор Моханде, а мать – Раджани. По бенгальской традиции родители пригласили в дом астролога, чтобы тот составил гороскоп ребенка, и очень обрадовались, услышав благоприятные предсказания. В числе прочего, астролог предсказал, что когда Абхаю исполнится 70 лет, он пересечет океан, станет великим религиозным проповедником и откроет 108 храмов. Абхай жил в доме номер 151 на Харрисон-Роуд, в индийском квартале северной части Калькутты. Отец Абхая, Гор Моханде, принадлежал к аристократической купеческой касте Суварна-Ваник. Он состоял в родстве с богатой семьей Маликов, которые на протяжении нескольких столетий торговали с англичанами золотом и солью. Некогда Малики также принадлежали к семейству Де, которое вело свою родословную от древнего мудреца Гаутамы. Но в эпоху правления моголов, еще до того, как Индия стала британской колонией, один мусульманский правитель пожаловал богатой и влиятельной ветви семейства Де титул Малик, господин. Затем еще через несколько поколений дочь одного из Де вышла замуж за юношу из семьи Маликов, и с тех пор обе семьи поддерживали между собой тесные связи. Локанатху Малику принадлежал целый квартал по обеим сторонам Харрисон-Роуд. Гор Мохан со своей семьей занимал несколько комнат в трехэтажном доме, который также был собственностью Маликов. Напротив дома семьи Де находился храм Рады Говинды, где на протяжении полутора веков Малики поклонялись божествам Рады Говинды. Часть дохода, который давали их лавки, предназначалась для божеств и жрецов, совершавших богослужение. Каждое утро перед завтраком члены семьи Маликов шли в храм, чтобы увидеть божества Рады Говинды. На большом подносе они приносили вареный рис, каучори и овощи, предлагали все это божествам и раздавали просад окрестным жителям, которые по утрам собирались в храме. Среди постоянных посетителей храма был и Абхай Чаран, приходивший сюда с матерью, отцом или слугой. Гор Мохан был чистым вайшнавом и воспитывал сына так, чтобы тот рос в сознании Кришны. Поскольку родители Гор Мохана также были вайшнавами, он никогда в жизни не притрагивался к мясу, рыбе, яйцам, не пил чая и кофе. Это был человек со светлой кожей, отличавшийся спокойным, сдержанным характером. Вечерами, перед тем, как запереть свою мануфактурную лавку, он ставил на пол посреди комнаты миску с рисом для крыс, чтобы, проголодавшись, они не изгрызли его ткани. Вернувшись домой, он читал читания Чайтамриту и Шримад Бхагаватам, основные священные писания бенгальских вайшнавов. Повторял мантру на четках и поклонялся мурти Господа Кришны. Мягкий и добрый по природе, он никогда не наказывал Абхая. Даже если порой ему нужно было приструнить сына, он, прежде чем сделать это, приносил ему свои извинения. «Ты мой сын, поэтому я должен тебя наказать. Это мой долг. Даже отцу Чайтани Махапрабху приходилось наказывать своего сына, так что не взыщи». В памяти Прабхупады навсегда осталась картина того, как отец поклонялся Господу Кришне. Он часто вспоминал, как, возвращаясь поздно вечером из лавки, отец садился перед домашним алтарем и с благоговением проводил службу Господу Кришне. «Когда отец начинал арати, — вспоминал Прабхупада, — мы уже спали. Динь-динь-динь звенел колокольчик, и, проснувшись, мы видели, как отец склоняется перед Кришной. Гор Мохан хотел, чтобы его сын вырос вайшнавом. Он мечтал, чтобы Абхай стал слугой Радхи и Кришны, проповедовал Бхагаватам и научился традиционному вайшнавскому искусству игры на мриданге. Он часто принимал у себя саду и каждый раз просил их: «Благословите, пожалуйста, моего сына, чтобы Шримати Радхарани послала ему свои благословения». Когда мать Абхая однажды сказала, что хочет видеть сына адвокатом, а значит, ему нужно будет ехать учиться в Лондон, один из дядей мальчика решил, что это неплохая идея. Но Гор Мохан и слышать об этом не хотел. Ведь если Абхай поедет в Англию, он должен будет перенять одежду и манеры англичан. «Там он научится пить вино и волочиться за женщинами», – возражал Гор Мохан. «А его деньги мне не нужны». Свой замысел Гор Мохан начал осуществлять, когда Абхай был еще совсем маленьким ребенком. Он пригласил профессионального учителя игры на мриданге, чтобы тот научил Абхая классическим ритмам киртана. Раджани отнеслась к этой затее скептически. «Зачем такого маленького ребенка учить играть на мриданге? Какой от этого прок?» Но Гор Мохан мечтал о том, что его сын будет расти, исполняя баджаны, играя на мриданге и проповедуя Шримад Бхагаватам. Когда Абхай родился, его матери Раджани было 30 лет. Как и ее муж, она происходила из семьи Гауди Вайшнава. Кожа у нее была темнее, чем у мужа, и в отличие от спокойного и сдержанного Гора Мохана, она обладала горячим, вспыльчивым нравом. Абхай видел, что мать с отцом живут в мире и согласии. Их дом никогда не сотрясали крупные семейные скандалы и не подтачивало скрытое недовольство родителей друг другом. Раджани была целомудренной и набожной женщиной, идеальной женой в традиционном ведическом смысле, посвятившей себя заботам о муже и детях. Абхай видел наивные и трогательные старания матери оградить его от опасности своими обетами и молитвами. Для Раджани, как и для Гора Мохана, Абхай был любимым ребенком. Но если у отца любовь проявлялась в мягкости к сыну и стремлении обеспечить его успехи в духовной жизни, то у матери она выражалась в попытках оградить его от болезней, опасности и смерти. Когда Абхай родился, она дала обет есть только левой рукой до тех пор, пока сын не заметит это и не спросит, почему она ест не той рукой. И когда однажды маленький Абхай наконец спросил об этом, она тут же поменяла руку. Для нее это было еще одним залогом того, что с ним ничего не случится. Она верила, что ее обет будет защищать ребенка от опасности, по крайней мере до тех пор, пока он не спросит ее об обете. Мать часто брала сына на берег Ганги и сама купала его в реке. Когда однажды Абхай заболел дизентерией, она вылечила его горячими пури и жареными баклажанами с солью. Иногда заболев, Абхай наотрез отказывался от лекарств. В такие дни он становился особенно упрямым, но его упрямство наталкивалось на непоколебимую решимость матери, которая насильно вливала лекарства ему в рот. Когда Абхай отказывался ходить в школу, отец смотрел на это сквозь пальцы. Мать же была непреклонна и даже наняла человека, который должен был водить его на уроки. Подавляющее большинство людей, живущих в Северной Индии, считают Кришну высшим проявлением Бога. По сути дела, такое представление о Кришне соответствует тому, что утверждают священные ведические писания, особенно Бхагавад-гита, самое популярное и широко известное из всех ведических произведений. Поэтому естественно, что с самого рождения Абхай рос в атмосфере, насыщенной сознанием Кришны. К тому же его отец был глубоко религиозным человеком. Впоследствии Прабхупада говорил о нем как о чистом преданном Господа Кришне. Еще до того, как сын научился ходить, Гор Мохан стал брать его с собой в находившийся неподалеку храм Радхи и Кришны, Рада Говинда Мандир. Позднее Прабхупада вспоминал, как они с отцом часами стояли у входа в храм и молились Мурти Рады Говинды. Божества с их миндалевидными глазами были необыкновенно красивы. Абхай очень любил ежегодный праздник Радха-Ятры, посвященный Господу Джаганатхе. Самую большую Радхаяту в Калькутте проводил Рада Говинда Мандир. На три колесницы ставили божества Джаганатхи, Кришны, Баларамы и Субадры. От храма Рады Говинды колесницы катили по Харрисон-роуд и, пройдя небольшое расстояние, возвращались назад. В этот день священнослужители храма раздавали людям, собравшимся на праздник, огромное количество просады Господа Джаганнатхи. Радха-ятру проводят во всех городах Индии, но главная Радха-ятра, на которой ежегодно съезжаются миллионы паломников, проходит в Джаганнатха-пуре, городе, расположенном в 500 километрах к югу от Калькутты. На протяжении многих веков в этот день в Пуре толпы народа, участвующие в праздничной процессии во знаменовании одной из вечных игр Господа Кришны, везут 3 деревянные колесницы высотой около 15 метров по дороге длиной 3 километра. Абхай слышал рассказы о том, как 400 лет назад на Радхаятре в Пуре сам Господь Чайтанья вместе со своими спутниками танцевал и пел в экстазе мантру Хари Кришна. Порой Абхай заглядывал в железнодорожное расписание или спрашивал, сколько стоит билет до Пури, и мечтал о том, как он скопит деньги и в один прекрасный день поедет туда. Абхай хотел устроить собственную Радха-ятру. Для этого ему нужна была колесница, и он, естественно, обратился за помощью к отцу. Гор Мохан купил ему подержанную игрушечную Радху, колесницу, высотой около метра. Вдвоем они сделали колонны и установили на них балдахин, стараясь, чтобы он как можно больше походил на те балдахины, которые украшают большие колесницы в Пури. Абхай привлек к этому занятию друзей, в первую очередь свою сестру Баватарини, и сам сразу же стал их лидером. Поддавшись на его уговоры, хозяйки из соседних домов, приятно удивленные, согласились приготовить подобающее случаю кушанье, чтобы на своей Радха-ятре Абхай тоже мог раздавать просад. Как и праздник в Пуре, Радха-ятра Абхая продолжалась 8 дней подряд. На праздник собралась вся семья. Соседские дети везли повозку. Участники праздничной процессии пели, били в барабаны и играли на краталах. Когда Абхаю было около 6 лет, он попросил отца, чтобы тот дал ему мурти, которому он мог бы поклоняться самостоятельно. С раннего детства он видел, как отец проводил дома пуджу, постоянно наблюдал богослужение в храме Рады Говинды и думал, когда же я смогу поклоняться Кришне. Гор Мохан купил пару маленьких божеств Рады Кришны и подарил их сыну. С тех пор, чтобы не ел маленький Абхай, он сначала предлагал это Радхе и Кришне. Подражая отцу и священнослужителю из храма Рады Говинды, он предлагал своим божествам масляную лампадку и укладывал их на ночь спать. Когда в конце 60-х годов Шрила Прабхупада начал проводить большие праздники Радха-ятры в городах США и устанавливать божества Рады Кришны в храмах ИСКОН, он говорил, что всему этому он научился от своего отца. Единственным, но очень важным аспектом сознания Кришны, о котором он не узнал от отца, была необходимость издания и распространения трансцендентной литературы. Этому он научился у своего духовного учителя, которого встретил позднее в молодости. Когда Абхай учился в колледже, отец устроил его женитьбу на Радарани Датта, дочери торговца, с которым он вел дела. В течение нескольких лет после женитьбы Абхай по-прежнему продолжал жить со своей семьей, а она со своей. Поэтому ответственность за содержание семьи легла на него не сразу. Сначала нужно было окончить колледж. Однако на 4-м курсе Абхай начал сомневаться, стоит ли ему вообще получать диплом. К этому времени он стал симпатизировать национальному движению, которое выступало за национальные школы и самоуправление. Курсом старше Абхая учился страстный патриот Субас Чандра Бозу, которому впоследствии предстояло возглавить индийскую национальную армию, сформированную для того, чтобы покончить с британским владычеством в Индии. Абхай внимательно слушал страстные речи Бозы, призывавшие студенту поддержать движение за независимость Индии. Ему импонировала вера Бозы в духовное начало, его энтузиазм и непоколебимая решимость. Абхая не интересовала политическая деятельность, но ему были близки идеалы движения за независимость. Идеи независимости, свараджа, носились в воздухе, и хотя провозглашать их открыто осмеливались немногие, эти идеи находили отклик в сердцах почти всех студентов, в том числе и Абхая. Особенно интересовал его Мохандас Ганди. Ганди всегда носил с собой Бхагавад-гиту и говорил, что ставит ее выше всех остальных книг. Он отказался от всех дурных привычек, не употреблял алкоголя и других одурманивающих средств, не ел мяса, воздерживался от недозволенных половых отношений. Ганди жил просто как саду и в то же время производил впечатление натуры более цельной, нежели те нищенствующие саду, которых Абхаю часто приходилось видеть в доме своего отца. Абхай читал речи Ганди и следил за его деятельностью. Ему хотелось верить, что Ганди – это именно тот человек, который сумеет соединить духовность с практической деятельностью. Ганди призывал индийских студентов бросить учебу. Английские школы и колледжи, говорил он, прививают тем, кто в них учится, рабскую психологию и делают их марионетками в руках англичан. Тем не менее, диплом колледжа был основой успешной карьеры. Абхай все тщательно взвесил и, сдав в 1920 году экзамены за 4-й курс колледжа, отказался от диплома. Так он выразил свой протест и ответил на призыв Ганди. После кровопролития в Джалиавала-Баге, когда английские солдаты расстреляли сотни безоружных индийцев, участников мирного митинга, Ганди призвал индийцев ко всеобщему гражданскому неповиновению и бойкоту всего британского. Отказавшись от диплома, Абхай стремился стать ближе к движению Ганди за независимость Индии. Отец Абхая очень огорчился, узнав о случившемся, но препятствовать сыну не стал. Будущее Абхая волновало его больше, чем исход политической борьбы в Индии. Поэтому с помощью влиятельного друга семьи, доктора Картика Чандры Бозы, он устроил сына на хорошее место. У доктора Бозы, известного хирурга и промышленника-фармацевта, в Калькутте было собственное предприятие «Лаборатория Бозы». И он с радостью принял Абхая в свою фирму начальником отдела. Часто на протяжении всей жизни Шрила Прабхупада будет с глубоким чувством вспоминать первую встречу со своим духовным учителем Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром, которая произошла в 22-м году. Сначала Абхай не хотел встречаться с ним, поскольку так называемые саду, которые были частыми гостями в доме его отца, не производили на него благоприятного впечатления. Но друг Абхая настоял на своем и повел его в Гаудия Матх, где их провели на крышу в Бхактисиддханте Сарасвати. Не успели Абхай и его друг почтительно поклониться святому человеку и сесть, как Бхактисиддханта Сарасвати сказал им: «Вы образованные молодые люди, вы должны проповедовать учение Господа Шри Чайтани по всему миру». Абхая очень удивило, что саду тотчас предложил им проповедовать от его имени. Бхактисиддханта Сарасвати сразу произвел на Абхая сильное впечатление, и чтобы проверить это впечатление, он решил задать ему несколько каверзных вопросов. Абхай был одет в белую одежду из кхади, что в Индии тех времен свидетельствовало о принадлежности человека к движению за политическую независимость Индии. Поэтому, выступая от имени индийских националистов, Абхай спросил: «Кто станет слушать вашу проповедь учения Чайтани? Ведь мы зависимая страна. Сначала Индия должна обрести независимость. Как можно распространять индийскую культуру, пока нами правят англичане?» Шрила Бхактисиддханта ответил, что сознанию Кришны не нужно дожидаться перемен в политической обстановке в Индии. Сознание Кришны не зависит от того, кто стоит у власти. Оно так необходимо человечеству, что мы не имеем права ждать, пока Индия обретет независимость. Смелость его слов поразила Абхая. В ту пору вся страна бурлила, и казалось, каждый индиец поддерживал то, о чем говорил Абхай. Многие известные лидеры Бенгалии, многие святые люди, даже сам Ганди, человек образованный и религиозный, могли бы задать саду тот же самый вопрос, подвергая сомнению своевременность того, что он проповедовал. Однако Шрила Бхактисиддханта утверждал, что все правительства находятся у власти временно. Вечной реальностью является сознание Кришны, а нашим истинным «Я» – вечная душа. Ни одна из созданных людьми политических систем не способна помочь человечеству. Это утверждают ведические писания и духовные учители прошлого. Если мы действительно заботимся о всеобщем благе, то должны подняться над приходящим и готовить людей к следующей жизни, помогая им восстановить свои вечные отношения со Всевышним. Абхай уже понял, что находившийся перед ним человек не имеет ничего общего с так называемыми саду, которых ему приходилось встречать до этого, и внимательно слушал доводы Шрилы Бхактисиддханты, обнаруживая, что они все больше и больше убеждают его. Бхактисиддханта Сарасвати процитировал на санскрите стих из Бхагавад-гиты, в котором Господь Кришна призывает людей отказаться от всех прочих религиозных обязанностей и предаться Ему, Верховной Личности Бога. Абхай никогда не забывал о Господе Кришне и Его наставлениях, увековеченных в Бхагавад-гите. В его семье всегда почитали Господа Чайтанью Махапрабху, миссии которого служил Бхактисиддханта Сарасвати. Тем не менее, услышав такое блестящее изложение этого учения, Абхай был ошеломлен. Он понял, что потерпел поражение в споре с саду, и тем не менее остался доволен его исходом. Через 2 часа дискуссия закончилась, и они с другом спустились по лестнице и вышли на улицу. То, что Шрила Бхактисиддханта назвал борьбу за независимость несовершенной, приходящей деятельностью, произвело на Абхая сильное впечатление. Он чувствовал себя уже не столько патриотом, сколько последователем Бхактисиддханты Сарасвати. Он также подумал, что было бы гораздо лучше, если бы он не был женат. Этот великий саду просил его проповедовать. Он мог бы начать немедленно, но не чувствовал себя вправе бросить семью. «Какой удивительный человек», — сказал Абхай своему другу. «Учение Господа Чайтаньи находится в надежных руках». Позднее Шрила Прабхупада вспоминал, что в тот вечер он в сущности принял Бхактисиддханту Сарасвати своим духовным учителем. «Неформально», — говорил Прабхупада, — «а в сердце. Я понял, что встретил настоящего святого человека». После первой встречи с Бхактисиддхантой Сарасвати Абхай стал больше общаться с преданными Гаудия Матха. Они дали ему книги и рассказали историю жизни своего духовного учителя. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати был сыном Бхактивинода Такура, другого великого вайшнава, учителя в цепи ученической преемственности, восходящей Господу Чайтаньи. До Бхактивиноды учение Господа Чайтаньи было извращено многочисленными лжеучителями, принадлежавшими к различным сектам, которые выдавали себя за последователей Господа Чайтаньи, но на самом деле каждый по-своему грубо искажали его чистое учение. Тем самым они только дискредитировали вишнуизм. Бхактивинода Такур, благодаря своему общественному положению, он был правительственным чиновником высокого ранга и многочисленным литературным трудам, восстановил авторитет вишнуизма. Он проповедовал, что учение Господа Чайтаньи является высшей формой теизма и принадлежит не какой-то отдельной секте, религии или нации, а всем людям Земли. Он же предсказал, что учение Господа Чайтаньи распространится по всему миру, и сам с нетерпением ждал этого дня. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати проповедовал самую суть учения Господа Чайтаньи. Он учил, что Господь Кришна является верховной личностью Бога, и повторение Его святого имени гораздо важнее всех прочих религиозных обрядов и ритуалов. В предыдущей эпохе существовали другие способы постижения Бога, но век Кали достичь этой цели можно, только повторяя мантру Хари Кришна. Опираясь на авторитет таких священных писаний, как Брихан Нарадия Пурана и Упанишады, Бхактивинода Такур и Бхактисиддханта Сарасвати особо подчеркивали значение махамантры «Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Абхаю были известны эти цитаты из священных писаний. Он был знаком с философией Гиты и знал о мантре Хари Кришна. Но теперь, увлеченно читая труды великих ачарьев, он начал понимать все величие миссии Господа Чайтаньи. Он заново открывал для себя глубины вайшнавского наследия и все глубже осознавал, какое благо оно может приносить людям этого века, обреченным на бесчисленные страдания. По делам службы Абхай с семьей переехал в Аллахабад. Именно здесь, в 1932 году, он получил духовное посвящение и стал учеником Бхактисиддханты Сарасвати. История последующих 30 лет его жизни в Индии – это история того, как в нем росло и крепло единственное желание – проповедовать сознание Кришны по всему миру, выполняя волю своего духовного учителя. Однако семейные обязанности Абхая и его проповедническая деятельность, казалось, вступили в конфликт. Его жена была религиозной дома, но ее никогда не привлекала перспектива работать ради распространения сознания Кришны. Даже когда Абхай собирал у себя дома людей и читал лекции по Бхагавад-гите, она предпочитала оставаться наверху и пить чай. Однако, несмотря на ее упрямство, Абхай не терял надежды когда-нибудь вовлечь ее в свою деятельность. Как продавцу одной из фармацевтических фирм, Абхаю приходилось много ездить, особенно по Северной Индии. Он думал, что если ему удастся разбогатеть, он сможет использовать свои деньги на проповедь, помогая миссии Бхактисиддханты Сарасвати. Эта мысль была для него стимулом в его предпринимательской деятельности. Абхай был лишен возможности путешествовать со своим духовным учителем или часто видеться с ним, но всегда старался так планировать свои деловые поездки, чтобы приезжать в Калькутту всякий раз, когда там был Бхактисиддханта Сарасвати. Таким образом, за 4 последующих года ему удалось увидеть своего духовного учителя около 12 раз. В споре Шрила Бхактисиддхан Сарасвати мог разгромить любую философию, так что даже его собственные ученики побаивались разговаривать с ним наедине. Однако к Абхаю Шрила Бхактисиддханта Сарасвати всегда относился очень благосклонно, несмотря на то, что их общение было весьма ограниченным. Позднее Прабхупада вспоминал: «Иногда мои духовные братья осуждали меня за то, что я разговаривал с ним немного фамильярно, и приводили английскую поговорку: „Дураки лезут туда, куда боятся ступить даже ангелы“. Но я думал: дурак? Что ж, может быть, но такой уж я есть. Мой гуру Махараджа всегда был очень добр ко мне». В 35-м году, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати исполнилось 62 года, Абхай посвятил ему стихотворение и эссе, которое прочел на встрече со своими духовными братьями в Бомбее. Эти сочинения были приняты очень тепло и впоследствии опубликованы в журнале «Гармонист» в печатном органе Гаудия Матха. Один из его духовных братьев стал называть Абхая Кави, поэт-мудрец, и это прозвище закрепилось за ним. Однако настоящая слава от первого опубликованного сочинения пришла к Абхаю, когда его стихотворение попало в руки Бхактисиддханта Сарасвати. Это стихотворение доставило ему огромное удовольствие. Одна строфа ему так понравилась, что он показывал ее всем своим гостям. «Абсолют чувствует, ты доказал, туман Маевады ты разогнал». В этом простом четверостишии Абхаю удалось выразить самую суть проповеди своего духовного учителя, острие которой было направлено против философии имперсонализма. И Шрила Бхактисиддханта мог судить по нему, насколько хорошо Абхай понимает своего гурудева. Шриле Бхактисиддханте понравилось также эссе Абхая, и он показал его своим самым близким ученикам. «Печатайте все, что он напишет». Такое распоряжение получил от него редактор-гармонист. Одна из самых важных встреч Абхая с духовным учителем произошла во Вриндауне в 1935 году. Абхай был уже не новичком, а настоящим учеником, и по мере возможностей старался помогать миссии своего духовного учителя. Однажды, когда Шрила Бхактисиддханта вместе с Абхаем и несколькими другими учениками гулял по берегу священного озера Радакунда, он поделился с Абхаем своими мыслями. Он сказал, что к его великому огорчению некоторые из его ведущих учеников перессорились между собой. Они враждуют из-за комнаты и имущества в штаб-квартире Гауди Матха в Калькутте. Если они уже сейчас начали ссориться, что же будет после смерти их духовного учителя? Абхай не принимал в этих распрях никакого участия и даже не знал всех подробностей происходившего. Но слова духовного учителя болью отозвались в его сердце. Глубоко обеспокоенный, Шрила Бхактисиддханта сказал Абхаю: «Там будет пожар. Придет время, когда Гауди Матхи в Калькутте вспыхнет пожар, и разгорясь, этот пожар групповых интересов уничтожит все». Абхай слушал и не знал, что сказать. «Хорошо бы, — продолжал Бхактисиддханта Сарасвати, — снять мрамор, которым облицован храм, и вернуть деньги. Если бы я смог сделать это и на вырученные деньги напечатать книги, было бы куда лучше». Затем, обращаясь непосредственно к Абхаю, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал: «Я хотел издать несколько книг. Если у тебя когда-нибудь будут деньги, печатай книги». Стоя на берегу Радакунды и глядя на своего духовного учителя, Абхай почувствовал, что эти слова изменили ход его жизни. «Если у тебя когда-нибудь будут деньги, печатай книги». Шрила Бхактисиддханта покинул этот бренный мир в декабре 1936 года. За месяц до его ухода Абхай написал ему письмо. Он понимал, что, являясь грехасхой, не может посвящать все свое время служению духовному учителю, и хотел знать, чем бы он мог быть полезен еще. Поэтому Абхай спросил: «Не могли бы вы дать мне какое-нибудь определенное служение?» Через 2 недели Абхай получил ответ: «Я совершенно уверен, что, владея английским, ты сможешь донести наши идеи до людей, которые не знают языков бенгальского и хинди. Это принесет благо и тебе, и твоим слушателям. Я очень надеюсь, что ты сможешь успешно проповедовать на английском языке». В этих словах Абхай сразу же увидел то же самое указание, которое получил во время своей встречи со Шрилой Бхактисиддхантой в 1922 году. Он воспринял это письмо как подтверждение некогда полученного им наказа. Теперь у Абхая не осталось никаких сомнений в том, что является целью его жизни. Пожар в Матхе, который предсказал Бхактисиддханта Сарасвати, вспыхнул почти сразу после его ухода. Некоторые из его ведущих учеников начали спорить, кто из них возглавит Матх. И вскоре их споры вылились в тяжбы, на которых они стали делить имущество храма. Как предприниматели грехасха, Абхай не принимал активного участия в деятельности Гауди Матха, и теперь это стало его преимуществом. Он стоял в стороне от их споров. но его глубоко огорчало то, что его духовные братья нарушили волю своего духовного учителя, который хотел, чтобы они действовали сообща, и что созданная Бхактисиддханта Сарасвати единая сеть храмов и типографий стала разрушаться. Вскоре вспыхнул другой, куда более сильный пожар – пожар Второй мировой войны. Придерживаясь тактики, получившей название политики отказа, англичане потопили большую часть индийских грузовых кораблей, перевозивших продовольствие, и уничтожили почти весь урожай риса, собранный в Восточной Индии. Они сделали это из опасения, что продовольствие попадет в руки врага. Тем самым они обрекли индийцев на голод и оставили их без кораблей, необходимых для торговли. Наступивший голод был самым страшным из всех, которые поражали Бенгалию за последние полтора столетия. Абхай удалось запастить продуктами в количестве, достаточном для того, чтобы его семья смогла выжить. Но в течение многих месяцев он видел на тротуарах и пустырях нищих, которые готовили еду на импровизированных плитах и спали под открытым небом или под деревьями. Он видел голодных детей, копающихся в мусорных ящиках в поисках чего-нибудь съестного. Отсюда оставался всего один шаг до драки с собаками за свою долю отбросов, что некоторое время спустя также стало привычным зрелищем на улицах Калькутты. В наступившем голоде Абхай видел подтверждение слов Шрилы Бхактисиддханты. Бог позаботился о том, чтобы земля давала достаточное количество пищи для всех живущих на ней людей. Причиной возникающих в мире проблем является человеческая жадность и плохое управление. «В мире всего хватает», — говорил Шрила Бхактисиддханта. «Единственное, чего в нем не хватает, — это сознание Кришны». Теперь эта духовная истина представлялась Абхаю как никогда актуальной, и он горел желанием применить на практике средства, которое, как он знал, может спасти мир от всех бед и страданий. Уверенный в том, что у него есть что сказать измученным войной людям, он задумал публикацию издания, которое помогло бы им взглянуть на мировой кризис сквозь призму священных писаний. Он хотел обратиться к читателю так же смело и бескомпромиссно, как это делал его духовный учитель. Недостатка в идеях не было, а деньги для этой цели он копил, откладывая часть доходов от бизнеса. В передней комнате своей квартиры в Калькутте Абхай обдумывал, писал, редактировал и перепечатывал рукопись будущего журнала. Он назвал его «Back to Godhead» – «Обратно к Богу». Основан и издается господином Абхай Чараном Д. по прямому указанию его божественной милости Шри Шримад Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады. Однако, прежде чем Абхай сумел опубликовать первый номер своего журнала, он был вынужден несколько раз обращаться к правительственным чиновникам за разрешением на бумагу. И хотя его голос терялся среди миллиардов других голосов, и у него не было ни поддержки, ни денег, ни последователей, он непоколебимо верил в своего гуру и в Господа Кришну. Абхай был убежден в важности возложенной на него миссии, поэтому еще в дни войны, среди взрывов и смертей, выпустил первый номер своего журнала. Ибо подобная литература крайне необходима всему человечеству. 40-е годы в Индии были насыщены важными политическими событиями. В 47-м году страна наконец освободилась от английского владычества и обрела долгожданную независимость. Но общее ликование вскоре сменилось ужасом. Сотни тысяч людей погибли в вооруженных столкновениях, последовавших за разделом страны на Индию и Пакистан. Впоследствии Прабхупада вспоминал: «В 1947 году мы стали свидетелями индо-мусульманских столкновений. На одной стороне сражались индусы, а на другой – мусульмане. В этих столкновениях гибло множество людей, а после смерти уже невозможно было отличить индуса от мусульманина. Муниципальные служащие собирали тела в одну кучу и вывозили их за город». Абхай не верил в обещание мира, не считал он решение проблемы и независимости Индии. Что может измениться в обществе до тех пор, пока его лидеры не осознают Бога? В статье под названием «Переговоры Ганди и Джинны», опубликованной в «Back to Godhead», он писал: «Войны между индусами и мусульманами, между христианами и христианами, между буддистами и буддистами будут продолжаться до тех пор, пока не наступит конец света». Он считал, что пока люди одержимы корыстными интересами и стремятся к чувственным удовольствиям, они не перестанут воевать. Подлинное единение возможно только на основе понимания духовной природы всего сущего и служения Всевышнему. Даже когда Абхаю не удавалось собрать достаточно денег на издание очередного номера «Back to Godhead», он все равно продолжал писать. Самым большим планом, над осуществлением которого он работал, был комментарий к Бхагавад-гите. Но помимо этого он постоянно проповедовал учение Господа Чайтаньи в своих письмах. Он писал многим политическим лидерам, влиятельным знакомым, тем людям, чьи статьи он читал, или тем, на чью деятельность обратил внимание, просматривая газеты. Называя себя их смиренным слугой, он излагал свои взгляды на то, как, обратившись к исконной индийской культуре сознания Кришны, можно разрешить все противоречия. Иногда на его письма приходили ответы правительственных чиновников или их секретарей, но чаще всего их просто игнорировали. Абхай неизбежно должен был подумать о привлечении к преданному служению Ганди. Благодаря своей подвижнической и высоконравственной деятельности на благо соотечественников, которой он посвятил всю свою жизнь, Ганди имел огромное влияние на умы и души простых людей Индии. Кроме того, Абхай испытывал Ганди особое чувство, поскольку в юности принадлежал к числу его сторонников. 7 декабря 1947 года Абхай написал Ганди длинное письмо и отправил его в Новый Дели. Он знал, что Ганди разошелся со многими из бывших своих соратников, так как те, придя к руководству страной, пренебрегли его идеями индусско-мусульманского единства и курса на традиционный сельскохозяйственный уклад. Он подвергался нападкам как со стороны индусов, так и мусульман. В свои 78 лет он был слаб физически и угнетен морально. Абхай знал, что Ганди, скорее всего, никогда не получит его письма, но тем не менее решил отправить его. Назвавшись неизвестным другом Ганди, он писал: «Как искренний друг говорю вам, что вы должны немедленно отойти от активной политической деятельности, если не хотите умереть бесславной смертью». Тепло отозвавшись о добром имени и авторитете Ганди, он тем не менее сказал, что все это окажется иллюзией, если Ганди не сойдет с политической сцены и не начнет изучать и проповедовать Бхагавад-гиту. «Именно теперь, когда жизнь Ганди подходит к концу, — предупреждал Абхай, — ему следует отойти от политической деятельности и посвятить себя поискам абсолютной истины». Он просил Ганди по крайней мере на месяц отложить все остальное и изучать вместе с ним Бхагавад-гиту. Абхай так и не получил ответа на свое письмо, а всего через 2 месяца, 30 января, Ганди настигла смерть. Письмо Абхая двухмесячной давности неожиданно зазвучало как пророчество. По мере того, как Абхай уделял все больше внимания литературной и проповеднической деятельности, его работа и семейные дела шли хуже и хуже. Он чувствовал, что один из стихов Шримад-Бхагаватам имеет к нему самое непосредственное отношение. В этом стихе Кришна говорит: «У того, к кому я особенно благосклонен, я постепенно отнимаю все, чем он владеет. Тогда друзья и родственники отворачиваются от него, нищего и убогого, и у него не остается никого, кроме Кришны». Когда предприятие Абхая в Аллахабаде обанкротилось, он попробовал открыть фабрику в Лахнау. Поначалу новое дело оказалось прибыльным, но в конце концов эта фабрика тоже разорилась, и ее пришлось закрыть. Абхай по-прежнему содержал жену и детей, живших на квартире в Калькутте. Однако сам большую часть времени проводил вдали от них. Он снова переехал в Аллахабад, но стал уделять торговле лекарствами значительно меньше времени и сил. Его больше интересовала проповедническая деятельность. Когда один из клиентов Абхая из больницы города Джнанси пригласил его выступить с лекцией в Гита-мандире, он с радостью принял его приглашение. Аудитория в Джнанси, которая главным образом состояла из студентов, медиков и местной интеллигенции, тепло приняла его лекцию, однако оценила ее прежде всего с социальной и культурной точки зрения. Эти люди привыкли слушать разных ораторов, которых приглашали выступить с лекциями. Однако им и в голову не могло прийти, что Абхай станет пытаться создать в Джнанси постоянный центр. Но Абхай был честолюбивым мечтателем. Передав дела в Аллахабаде сыну, он попытался начать в Джнанси духовное движение. Абхаю было уже 56 лет, и он полагал, что ему пора серьезно взяться за исполнение наказа своего духовного учителя. Он сказал одному своему знакомому в Джнанси: «Весь мир, господин Митра, живет в ожидании духовной революции. Из-за непрекращающихся распри и борьбы за власть, созданный его духовным учителем Гауди Матх перестал заниматься миссионерской деятельностью. Поэтому он решил сам основать общество преданных и вывести его на международную арену. Несмотря на то, что у него был всего лишь один или два активных помощника, он приобрел право на владение заброшенным храмом и начал создавать то, что ему представлялось своего рода духовной организацией Объединенных Наций. Он написал устав и официально зарегистрировал свое движение, назвав его «Лигой преданных». Пока он занимался этой деятельностью, неожиданно пришла телеграмма о том, что его предприятие в Аллахабаде ограблено. Служащие разворовали его деньги и лекарства, забрав все, что имело хоть какую-нибудь ценность. Прочитав это известие, он не сказал ни слова, а потом рассмеялся и произнес стих из Бхагаватам. К искреннему преданному милость Кришны приходит в виде крушения всех его материальных надежд. Когда один из его друзей в Джанси посоветовал ему вернуться в Аллахабад, он ответил: «Нет, нет, все, это мне не на пользу уже. Сначала я был расстроен, но теперь вижу, что избавился от одной очень сильной привязанности. Теперь я могу полностью предаться Шри Шри Раде Кришне и посвятить им свою жизнь». Поехав к семье в Калькутту, Абхай окончательно сложил в себя семейные обязательства. В Калькутте у него все еще оставалось небольшое дело, и он отправился туда, чтобы попытаться собрать деньги для своей миссионерской деятельности в Джнанси. Но там он волей-неволей вынужден был вновь заняться семейными делами. У некоторых из его детей до сих пор не было своей семьи. Нужно было платить за квартиру и оплачивать счета. Даже если он расширит свое дело в Калькутте, семья будет забирать все, что он заработает. И даже если он уступит требованию семьи жить дома, главная проблема так и останется нерешенной. Они не хотят серьезно заниматься преданным служением. Какой во всем этом смысл, думал он, если они не станут преданными? Его жену и родственников не интересовала проповедническая деятельность Абхая в Джнанси. Они хотели, чтобы он больше времени уделял бизнесу и семейным делам. Его тесть ворчал: «Почему ты все время говоришь о Боге?» Но несмотря ни на что, Абхай продолжал собирать у себя дома друзей, чтобы проповедовать им и рассказывать о Бхагавад-гите, как делает в Джнанси. И как прежде, жена и другие члены его семьи в это время пили чай в соседней комнате. Позже Прабхупада вспоминал: «Я делал все возможное, чтобы привлечь ее к проповеднической деятельности, чтобы она помогала мне распространять сознание Кришны. Но жена была непреклонна. В конце концов, через 30 лет я понял, что она мне не помощница». Абхай все время просил жену перестать пить чай. Это было не принято в ортодоксальных вайшнавских семьях. Наконец он поставил ей условие: «Ты должна выбрать между мной и чаем». Жена Абхая шутливо ответила: «Ну что ж, тогда придется отказаться от мужа». Некоторое время спустя она совершила непростительную ошибку, обменяв его экземпляр Шримад Бхагаватам на печенье к чаю. Когда Абхай вернулся домой и стал искать священную книгу, жена призналась ему в этом. Абхай был потрясен. Это событие стало последней каплей, переполнившей чашу его терпения. Настроенный как никогда решительно, он окончательно порвал отношения со своей семьей и оставил занятия бизнесом. 50-е годы были для Абхая очень трудным временем. Он вернулся в Джнанси, но ему пришлось расстаться со своим зданием, поскольку жена губернатора настаивала, чтобы там вместо Лиги преданных расположился женский клуб. Лишенный крова над головой и настоящей поддержки, он расстался с Джнанси, но не со своими планами создать Всемирную ассоциацию преданных. Переехав в Дели, Абхай некоторое время жил в ашраме Гауди Матха со своими духовными братьями. Но потом он снова стал жить сам по себе, подобно странствующему саду, останавливаясь на неделю-другую в разных храмах или в домах состоятельных и благочестивых людей, готовых оказать ему гостеприимство. В отношении пищи, одежды и крова это было самое трудное время в его жизни. С детских лет он привык к хорошей еде и одежде и никогда не знал проблем с жильем. Он был любимым ребенком своих родителей и пользовался особым расположением Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Но в 50-е годы Абхай оказался в полном одиночестве. Он делил свое время между литературной деятельностью и поисками богатых покровителей, которым проповедовал Бхагавад-гиту. Он делал это не ради того, чтобы найти себе постоянное место жительства. Его целью было издание трансцендентной литературы и создание мощного движения, которое будет распространять сознание Кришны. А для этого ему нужны были деньги. И он обращался к богатым людям, заходил в их конторы или дома, знакомил их со своими рукописями и рассказывал о своей миссии. Но откликались немногие, а те, кто откликался, как правило, давали не больше 50 рупий. В итоге ему все же удалось собрать достаточную сумму и возобновить издание «Back to Godhead». Не имея денег даже на приличную одежду, Абхай ходил по холодному зимнему Дели без пальто. Он регулярно заходил в типографию и вычитывал гранки «Back to Godhead». Когда владелец типографии спросил его, почему он так упорно, несмотря на огромные трудности, продолжает выпускать свой журнал, Абхай ответил: «Это моя миссия». Ему приходилось платить владельцу типографии по частям небольшими суммами. Забрав тираж из типографии, Абхай ходил по городу и сам продавал его. Обычно он располагался в чайной, и когда кто-нибудь садился рядом, Абхай предлагал ему купить очередной номер «Back to Godhead». В своих очерках и передовицах Абхай критиковал материалистические и атеистические тенденции современного общества. Часто он приводил примеры из собственной жизни. На отзывы, вежливые или грубые, которые Абхай встречал, продавая «Back to Godhead», он отозвался статьей «Отсутствие времени – хроническая болезнь современного человека». Несмотря на отчаянную бедность и понимание безотлагательности своей миссии, он никогда не позволял себе быть навязчивым, резким или фанатичным в статьях, которые печатал в «Back to Godhead». Он писал в расчете на читателя, готового услышать настоящую философию и признать истину, особенно если она представлена логично, доходчиво и авторитетно. Помимо продажи «Back to Godhead» в чайных и отправки экземпляров жертвователям, Абхай бесплатно рассылал номера журнала по почте как в пределах Индии, так и за рубеж. Он уже давно проявлял интерес и хотел получить доступ к обширной аудитории англоязычных читателей за пределами Индии. Собрав адреса иностранных библиотек, университетов, культурных и правительственных учреждений, он отправлял туда столько экземпляров «Back to Godhead», сколько позволяли средства. Он написал письмо, обращенное к западным читателям, в котором выражал надежду на то, что они окажутся более восприимчивыми, нежели его соотечественники. У себя в стране Абхай послал несколько выпусков «Back to Godhead» президенту Индии доктору Раджендре Прасаду, сопроводив их письмом, в котором предупреждал его об опасности, ожидающей общества, которым руководят атеисты. «Поэтому прошу вас, спасите людей от надвигающейся катастрофы». Он просил его превосходительство просмотреть хотя бы заголовки статей и прилагаемых номерах «Back to Godhead» и позволить редактору взять у него интервью. «Это глаз вопиющего в пустыне», – писал Абхай. Его превосходительство ничего не ответил. Даже в палящий летний зной, когда температура поднималась до 45 градусов, Абхай каждый день выходил на улицы Нового Дели продавать свой журнал. Однажды с ним случился солнечный удар. Он упал в обморок прямо на улице и лежал там до тех пор, пока его не подобрал друг, который отвез его на машине к врачу. В другой раз его боднула корова, и он долго лежал, никем не замечаемый, на обочине дороги. В таких случаях Абхай иногда задавался вопросом, зачем он бросил дом и работу, и почему с тех пор, как он предался Кришне, его жизнь стала такой трудной. Много лет спустя, когда начатое им движение сознания Кришны охватит множество стран, и у него будет множество учеников и последователей, он скажет: «Тогда я не понимал этого, но теперь осознал, что все трудности, с которыми мне приходилось сталкиваться, были моим достоянием. Все это было милостью Кришны». Продолжая издавать и распространять «Back to Godhead» в Дели, Абхай решил поселиться во Вриндаване, в 130 километрах к югу от Нового Дели. Гауди и вайшнавы считают Вриндаван самым священным местом во Вселенной, поскольку 5000 лет назад Господь Кришна, воплотившись на земле, провел там детство. Ближайшие последователи Господа Чайтаньи, поселившись во Вриндаване 500 лет назад, писали там книги, строили храмы и искали места различных игр Кришны, которые проходили в лесах, на пастбищах и на речных берегах. Абхай хотел работать над своими очерками в спокойной обстановке Вриндавана и оттуда ездить в Дели, чтобы распространять свои сочинения и просить пожертвований у богатых покровителей. Он снял простую, очень дешевую комнату в храме Вамши Гопалджи на берегу Ямуны и, поселившись в ней, окунулся в неповторимую атмосферу жизни Вриндавана. Абхай видел Вриндаван не таким, каким видит его обычный человек. Являясь чистым преданным Кришны, он испытывал блаженство, просто проходя по грязным переулкам Вриндавана или глядя на мурти Кришны, которые стояли на каждой улице в тысячах храмов и домов. Из его комнатушки, расположенной на крыше храма, открывался вид на текущую мимо Ямуну, которая на излучине превращалась в широкую изогнутую ленту и сверкала в лучах полуденного солнца. По вечерам он наслаждался свежим ветерком, долетавшим с Ямуны, и слышал, как на Кеши Гати преданные читают вечерние молитвы. До него доносился перезвон колоколов в храмах города, и порой, оторвавшись от рукописи, он отправлялся гулять по оживленным улицам Вриндавана, смешавшись с толпой местных жителей и паломников. Отовсюду слышались пение мантры Хари Кришна. Прохожие то и дело приветствовали его привычным «Джай Раде» и «Хари Кришна». Вриндаван был обителью Кришны, а Абхай – его слугой. Во Вриндаване он чувствовал себя как дома. Разумеется, он ни на мгновение не переставал думать о проповеднической деятельности, мечтая о том, чтобы другие люди тоже смогли ощутить сокровенный покой и блаженство Вриндавана. Кришна, Верховная Личность Бога, зовет всех людей вернуться к Нему, в Его вечную обитель. Но даже в Индии мало кто думает об этом. А за ее пределами люди вообще ничего не знают ни о Вриндаване, ни о Ямуне, ни о том, что значит быть свободным от материальных желаний. Почему люди мира, думал Абхай, должны быть лишены всего этого? Вриндаван – это обитель мира и покоя, но никто не знает о нем и не хочет знать. Однако на самом деле все люди, сами не ведая того, ищут Вриндаван и стремятся сюда. Одержимый желанием поведовать миру о славе вечного Вриндавана, Абхай работал, не покладая рук, и готовил к изданию очередные номера журнала «Back to Godhead». Но ездить из Вриндавана в Дели стало очень трудно. Обычно он уезжал в Дели утренним поездом, и поскольку ночевать там ему было негде, вечером того же дня возвращался в Вриндаван. Таким образом, в городе он проводил совсем немного времени, а поездки обходились довольно дорого. Иногда какой-нибудь благочестивый человек давал ему приют, но даже при самых скромных личных расходах Абхай едва сводил концы с концами и с великим трудом оплачивал свои поездки, типографские и почтовые расходы. Издав за полгода 12 выпусков «Back to Godhead», Абхай снова остался без денег. Владелец типографии сказал, что не может печатать журнал только из дружбы. Вернувшись во Вриндаван, Абхай продолжал писать, но уже без всякой надежды опубликовать написанное. Однажды, особенно остро ощутив свое одиночество, Абхай написал стихотворение на бенгальском, которое назвал «Вриндавана Баджана». Первые строфы этого стихотворения запечатлели его размышления над собственной судьбой. «Я живу в одиночестве во Вриндавана Дхаме. Здесь, в ее уединении, многое становится ясным. У меня есть все – жена, сыновья, дочери, внуки. Но нет денег, и потому все это не имеет смысла. Кришна показал мне истинный лик материальной природы. Он сделал так, что теперь все это кажется мне безвкусным. Я ся агам ануграханами харишия таданам шанаих. Того, кто особенно дорог мне, я постепенно лишаю всех его богатств. Откуда мне было знать, что моя бедность – это милость всемилостива? Видя, что у меня нет ни гроша, жена, братья, друзья и родственники отвернулись от меня. Но я смеюсь над своей бедой, сижу в одиночестве и смеюсь. Люблю ли я кого-нибудь в этой майя-самсаре? Куда ушли так любившие меня отец и мать? Где сейчас все мои предки? Где весь наш род? Кто даст мне знать о них? Скажите, кто? Все, что осталось от них, лишь длинный список имен». Однажды ночью Абхаю приснился удивительный сон. Этот сон уже несколько раз снился ему еще тогда, когда он жил вместе с семьей. Во сне к нему пришел Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, каким его знал Абхай, высокий, худощавый ученый саньяси, явившийся прямо из духовного мира, из личного окружения Кришны. Он окликнул Абхая и жестом велел следовать за ним. Он звал его снова и снова. Он просил Абхая принять саньясу. «Ты должен стать саньяси», — настаивал он. Абхай проснулся в изумлении. Он подумал, что этот сон непосредственно связан с тем указанием, которое он получил от Бхактисиддханты Сарасвати во время их первой встречи в Калькутте. Позднее его духовный учитель повторил то же указание в своем письме. «Ты должен проповедовать на английском языке и распространять сознание Кришны на Западе». Той же самой цели будет служить и саньяса, иначе духовный учитель не стал бы просить его об этом. В ведическом обществе мужчина по достижении 50 лет должен оставить семью, дать обет отречения от мира и стать монахом, саньяси, посвятив остаток своих дней молитвам, прославлению Господа и проповеднической деятельности. Абхай решил, что духовный учитель говорит ему: «Прими саньясу, и тогда ты сможешь исполнить возложенную на тебя миссию. Раньше было не время». Абхай все тщательно взвесил. Принимая саньясу, вайшнав посвящает свое тело, ум и речь служению Верховной Личности Бога и отрекается от всех других видов деятельности. Абхай уже шел по этому пути, но чувствовал, что приняв саньясу, он укрепит свое положение и получит дополнительный стимул для выполнения той великой задачи, которая ждала его впереди. Ведические традиции и пример жизни ачарьев прошлого свидетельствовали о том, что тот, кто хочет возглавить проповедническое движение, должен принять саньясу. Раньше Абхай противился этому, но теперь думал иначе. Он обратился за советом к своему духовному брату Кешаве Махараджу, который жил в Матхуре. и тот настоял, чтобы Абхай принял саньясу немедленно. Позднее Прабхупада вспоминал: «Я жил один во Вриндавне, писал статьи для журнала. Мой духовный брат убеждал меня: Бхактивиданта Прабху, ты должен сделать это. Не отрекшись от мира, нельзя стать настоящим проповедником. Устами моего духовного брата говорил мой духовный учитель, поэтому я, хотя с неохотой, но согласился». Пройдя во Вриндаване обряд посвящения, Абхай получил имя Абхай Чаранаравинда Бхактивиданта Свами. Однако его главные проблемы так и остались нерешенными. Он стремился проповедовать сознание Кришны, но никто или почти никто не хотел его слушать. В этом отношении ничего не изменилось даже после того, как он принял саньясу. Впрочем, одна перемена все-таки произошла. Бхактивиданта Свами решил писать книги. Когда один библиотекарь посоветовал ему писать книги, книги остаются надолго, а газету или журнал, прочитав, тут же выбрасывают. Бхактивиданта Свами решил, что устами этого человека говорит его духовный учитель. Затем то же самое посоветовал ему офицер индийской армии, которому очень понравился журнал «Back to Godhead». И в том, и в другом случае Бхактивиданта Свами воспринял этот совет как указание своего духовного учителя. Бхактивиданта Свами остановил свой выбор на Шримад Бхагавата, поскольку это самое значительное и авторитетное вайшнавское писание. Квинтэссенцией всей ведической мудрости является Бхагавад-гита, в которой кратко изложены основы духовного знания. Но Шримад Бхагаватам рассматривает эту философию гораздо подробнее. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати и Бхактивинода Такур писали комментарии к Бхагаватам на бенгальском. По сути дела, большинство великих ачарьев прошлого писали свои комментарии к Шримад Бхагаватам, безупречному ведическому писанию. Английский перевод этой книги и комментарии к ней могут совершить переворот в сердцах людей всего мира. И если бы Бхактивиданте с вами удалось издать не одну, а несколько книг, они составили бы надежную основу для его проповеди. Он смог бы поехать за границу не с пустыми руками и чувствовал бы себя гораздо увереннее. С новым замыслом Бхактивиданта с вами вернулся в Дели. Центром типографского издательского отдела Индии был Чанди Чоук, один из кварталов старого Дели. И Бхактивиданта с вами решил, что ему лучше всего поселиться где-нибудь неподалеку, чтобы иметь возможность вести переговоры с типографиями и печатать книги. Используя свои старые связи с печатниками, он нашел владельца храма, который бесплатно предоставил ему комнату в своем храме Рады Кришны неподалеку от Чанди Чоук. В этом густонаселенном квартале, который назывался Чиппивада, жили индусы и мусульмане. Теперь Бхактивиданта с вами мог работать и во Вриндаване, и в Дели. Воодушевленный новыми планами, он собрал кое-какие пожертвования и возобновил издание «Back to Godhead». Одновременно с этим он приступил к работе над переводом Шримад Бхагаватам и комментариями к нему. Размышляя над объемом предстоящей работы, он рассчитывал, что полный перевод 12 песен Бхагаватам, в которых содержится 18 тысяч стихов, составит по крайней мере 60 томов. Он надеялся завершить работу за 5-7 лет. «Если Бог даст мне здоровье, — писал он, — я смогу закончить этот труд и исполнить волю Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати». Принятие саньясы, замысел перевести и издать Шримад Бхагаватам и стремление проповедовать на Западе были тесно связаны между собой. Чтобы проповедовать Бхактивиданте с вами, нужны были книги, особенно если он собирался ехать на Запад. На Западе печатаются миллионы книг, но ни одна из них не может заполнить духовный вакуум, образовавшийся в жизни людей. Он хотел не просто написать книги, но и перевести их на Запад, познакомить с ними людей и научить их с помощью книг и на личном примере тому, как пробудить в себе чистую любовь к Богу. Несмотря на то, что Бхактивиданта с вами много и часто проповедовал на английском, он сознавал, что его манера изложения на чужом для него языке весьма несовершенна. Но у него не было редактора, который мог бы исправить его ошибки. Однако в его глазах стилистические погрешности не были помехой для того, чтобы издавать Шримад Бхагаватам. Он знал, что это дело не терпит отлагательств. Когда в доме пожар, писал он, его обитатели бегут за помощью к соседям, которые могут оказаться иностранцами. Но даже не зная языка, на котором говорят их соседи, жертвы пожара смогут объяснить, что им нужно, а соседи понять их. Такой же дух сотрудничества необходим и при распространении трансцендентного учения Шримад Бхагаватам в оскверненной атмосфере современного мира. Бхактивиданта Свами излагал Шримад Бхагаватам с огромным уважением к автору, Шриле Вьясадеве, не внося в текст никаких изменений, и это было главным достоинством его перевода. Разумеется, он давал свое понимание текста, но при этом никогда не стремился превзойти духовных учителей прошлого. Бхактивиданта Свами знал, если он нарушит традиции ученической преемственности, его комментарии к Бхагаватам не будут иметь никакой ценности. В своей комнате в храме в Чиппиваде он день и ночь печатал при тусклом свете, свисавшей с потолка лампочки. Он сидел на тонкой подстилке прямо на полу, а пишущая машинка стояла перед ним на сундучке. Стопка напечатанных страниц росла, становясь все выше, так что ему приходилось придавливать ее камнями. Ел и спал он урывками. Твердо убежденный в том, что Шримад-Бхагаватам произведет переворот в жизни, сбившись с пути цивилизации, он переводил каждое слово и тщательно обдумывал каждый комментарий. Но время торопило его. Во Вриндаване Бхактивиданта с вами переехал в храм Рады Дамодары. Теперь прямо из окна своей комнаты он видел алтарь и фигуру Вриндавана Чандры, Мурти Кришны, из черного мрамора, высотой чуть больше метра, которому около 400 лет назад поклонялся Кришнадас Кавираджа. Это место гораздо больше подходило для его занятий, чем комната в храме Вамши Гопаладжи, поскольку теперь он жил в храме Джива Госвами, где собирались великие преданные Рупа, Саната, Наргунатха, Джива Госвами. Здесь они вместе вкушали просад, пели и беседовали о Господе Кришне и Господе Чайтанье. Лучшего места для работы над Шримад-Бхагаватам было не найти. В храме Радхи Дамодары Бхактивиданта с вами готовил себе сам. И когда он садился принимать просад, сквозь резную решетку окна ему была видна Самадхи, гробница Рупы Госвами. Ощущая его присутствие, Бхактивиданта с вами размышлял о своем долге перед духовным учителем, который, как и его предшественники, в цепи ученической преемственности, хотел, чтобы движение сознания Кришны распространилось по всему миру. Глядя на Самадхи Рупы Госвами, Бхактивиданта с вами ощущал вдохновение. Сидя перед ней, он обращался с молитвой к своим духовным предшественникам, прося у них наставлений. Сокровенное указание, которое он получил от них, было для него абсолютно истинным. И никакое правительство, никакой издатель, никто не мог помешать ему исполнить это указание. Рупа Госвами хотел, чтобы он поехал на запад. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати хотел, чтобы он поехал на запад. Кришна привел его в храм Рады Дамодары, чтобы он получил их благословение. В храме Рады Дамодары он ощутил, что вошел в вечную обитель, о которой знают лишь чистые преданные. Но хотя они позволили ему жить и общаться с ними там, где проходят их игры, он чувствовал, что они велят ему уехать, покинуть храм Рады Дамодары и Вриндаван, чтобы принести послание ачарьев туда, где люди забыли Бога. Написать книги было только половиной дела, их нужно было еще и напечатать. Но издателя не интересовал 60-томный Бхагаватам, а Бхактивиданту с вами не интересовало ничто другое. Поэтому, чтобы издать свои книги, ему пришлось опять собирать пожертвования и печатать книги за свой счет. Представитель одного издательства посоветовал ему поехать в Горакхпур и показать свою рукопись Хануману Прасаду Поддару, известному издателю религиозной литературы. Бхактивиданта с вами проделал путь длиной 800 километров и получил 4000 рупий на издание первого тома Шримад-Бхагавата. Бхактивиданта с вами сам читал и правил гранки, и когда первый том уже был в печати, он все еще дописывал его последние главы. Как только в типографии ОК Пресс была готова верстка, он сам забирал ее, приносил в свою комнату в Чиппиваде, правил и сам возвращал ее в типографию. В 62-м году ему приходилось каждый день по нескольку раз ходить из дома в типографию и обратно. В квартале шла бойкая торговля. На оживленных улицах играли дети, то и дело раздавались гудки автомобилей и визг тормозов. Невысокий и хрупкий, Бхактивиданта с вами решительным шагом проходил мимо многоквартирных жилых домов, гончарных лавок, торговцев зерном, кондитерских, мелких типографий, а над его головой летали голуби, висели электрические провода и сушилось белье на веревках, привязанных к балконам домов. Наконец он добрался до типографии ОК Пресс, которая находилась прямо напротив небольшой мечети. Он приносил исправленную корректуру и с волнением наблюдал за тем, как печатают его книгу. Когда тираж был готов, Бхактивиданта с вами отправился продавать книги, так же, как раньше продавал журналы Back to Godhead. Вскоре он получил доброжелательный отзыв от Хануман Прасада Поддара и знаменитого философа, знатока индуизма доктора Радха Кришнана. Престижный Адьяр Лайбрари Бюллетин дал развернутую рецензию, отметив большую эрудицию автора и глубокое знание излагаемого предмета. Его духовные братья, занимавшиеся изучением философии, также прислали похвальные отзывы. Ему даже удалось получить заказ на 18 экземпляров Бхагаватам из американского посольства для распространения их в США через библиотеку Конгресса. Вначале небольшие партии его книг охотно покупали различные организации, однако затем торговля стала идти все хуже и хуже. Единственному распространителю Бхактиданте с вами удавалось продать за день всего несколько экземпляров своей книги. К тому же ему нужно было добывать деньги на издание следующего тома. Свободное от этих занятий время он продолжал переводить и писать комментарии. Но при таких темпах и плохом сбыте он не смог бы завершить работу и до конца своей жизни. Бхактиданта с вами разослал экземпляры книги видным политическим деятелям и получил благоприятные отзывы от Шри Вишванатхи Даса, губернатора штата Уттар-Прадеш, и доктора Закира Хусейна, вице-президента страны, с которым он имел личную беседу. Несколько месяцев спустя им удалось встретиться с премьер-министром Индии Лалом Шастри. Это была официальная встреча, которая состоялась в саду у здания парламента, где премьер-министр, окруженный помощниками, принял пожилого саду. Бхактивиданта с вами в очках, похожий на ученого, вышел вперед, представился и рассказал о своем переводе Шримад-Бхагавата. В тот момент, когда он вручал премьер-министру первый том, фотограф сделал снимок, запечатлев на нем автора и премьер-министра, который с улыбкой склонился над книгой. На следующий день Бхактивиданта с вами написал премьер-министру Шастри письмо. Вскоре он получил ответ, подписанный самим премьером. «Уважаемый Свамиджи, премного благодарен вам за ваше письмо. Огромное спасибо и за подаренный мне том Шримад-Бхагавата. Я убежден, что вы делаете очень важное дело. Было бы хорошо, если бы библиотеки правительственных учреждений приобрели экземпляры вашей книги». Используя благоприятные отзывы в качестве рекламы, Бхактиданта с вами ходил с ними к потенциальным жертвователям, стараясь собрать деньги для издания следующих томов. В конце концов, с рукописью в руках и деньгами для ее издания, он снова вступил в мир книгопечатания. Покупал бумагу, правил гранки и следил за тем, чтобы печатник удерживал график, и чтобы каждая книга выходила в срок. Так, благодаря своему упорству, он почти без средств за 2 с небольшим года сумел издать 3 объемистых тома Шримад-Бхагавата. Если бы так пошло и дальше, то, учитывая рост его авторитета в научных кругах, Бхактиданта с вами мог бы вскоре заслужить признание своих соотечественников. Однако его взор был устремлен на запад. И теперь, когда из печати вышел 3-й том Бхагаватам, он почувствовал, что наконец готов к отъезду. Бхактиданте с вами было 69 лет, и вскоре ему предстояло отправиться в путь. С тех пор, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати впервые попросил молодого семьянина из Калькутты проповедовать сознание Кришны в странах Запада, прошло уже больше 40 лет. Сначала молодой Абхай Чиран думал, что это невозможно, но сейчас ему уже не мешали семейные обязанности, он был свободен и мог ехать на Запад, даже несмотря на отсутствие денег. Теперь, когда многочисленные трудности были преодолены, последними серьезными проблемами остались покупка билета и получение официального разрешения. В 65 году совершенно неожиданно удалось устранить одно за другим и эти последние препятствия. Во Вриндаване Бхактиданта с вами встретился с господином Агарвалом, коммерсантом из Матхуры, и между делом рассказал ему, как почти каждому, с кем встречался, о своем намерении поехать на Запад. Хотя господин Агарвал был знаком с Бхактивидантой с вами всего несколько минут, он вызвался найти ему в Америке поручителя, собираясь попросить своего сына Гопала, инженера из Пенсильвании, выслать для него официальное приглашение. Когда господин Агарвал вызвался помочь, Бхактиданта с вами попросил его сделать это как можно быстрее. Бхактиданта с вами вернулся в Дели, где, используя любую возможность, продолжал продавать книги. Однажды, к его удивлению, из Министерства иностранных дел ему сообщили, что ему выдано разрешение на поездку в США. Поскольку он не подавал никаких документов на выезд из страны, то решил пойти в министерство и попросить разъяснений. В министерстве ему показали приглашение от господина Гопала Агарвала, проживавшего в Батлере, штат Пенсильвания. Господин Агарвал официально заявлял о том, что берется оплатить все расходы, связанные с пребыванием Бхактиданты с вами в США. Теперь у Бхактиданты с вами был поручитель. Оставалось получить паспорт, визу, разрешение на выезд из государственного банка и билет. Получить паспорт оказалось просто. Затем с паспортом и приглашением Бхактиданта с вами отправился в Бомбей. На этот раз не продавать книги и не собирать деньги на их издание, а искать того, кто поможет ему добраться до Америки. Он обратился к госпоже Сумати Морарджи, владельце судоходной компании Синди, которая пожертвовала ему крупную сумму на издание 2-го тома Шримад-Бхагавата. Он показал поручительное письмо ее секретарю, господину Чокси, на которого оно произвело впечатление, и господин Чокси согласился доложить о нем госпоже Морарджи. «С вами из Вриндавана снова здесь», — сообщил он ей. На пожертвованные вами деньги он издал свою книгу. У него есть поручитель, и он хочет поехать в Америку. Он просит, чтобы вы отправили его на корабле Синди. Госпожа Морос же ответила: «Нет, с вами же слишком стар, чтобы ехать в Америку. Он там ничего не добьется. Господин Чокси передал Бхактиданте с вами слова госпожи Мораджи». Бхактиданта с вами выслушал их, но было очевидно, что они его не убедили. Она хотела, чтобы он остался в Индии и завершил работу над Шримад Бхагаватом. «Зачем ему ехать в Америку?» – говорила она. «Он должен закончить работу здесь». Однако Бхактиданта с вами был решительно настроен ехать. Он попросил господина Чокси постараться убедить госпожу Мораджи и даже подсказал ему, что нужно говорить. «Я вижу, что этот человек твердо решил отправиться в Америку и проповедует там учение Господа Кришны». Но и на этот раз госпожа Мораджи отказала. «У свами слишком слабое здоровье. К тому же люди в Америке не очень отзывчивы и, скорее всего, не станут его слушать». Раздраженный неудачей господин Чокси, Бхактиданта с вами потребовал личной встречи с госпожой Мораджи. Его приняли, и убеленный сединами Бхактиданта с вами решительно изложил свое требование. «Я прошу вас дать мне один билет». Сумати Мораджи озабоченно спросила: «Свамиджи, в таком преклонном возрасте вы взваливаете на себя непосильную ношу. Вы не боитесь?» «Нет», — ответил он и поднял руку, словно пытаясь рассеять сомнения колеблющейся дочери. «Не боюсь. Известно ли вам, что думают об этом мои секретари? Они говорят, Свамиджи умрет в Америке». Бхактиданта с вами сделал такое лицо, будто старался опровергнуть нелепый слух, и продолжал настаивать на том, чтобы ему дали билет. «Хорошо», — сказал он, — «как только вы получите разрешение на выезд из государственного банка, я отправлю вас на одном из наших кораблей». Лицо Бхактиданты с вами озарилось улыбкой. Счастливый он вышел из ее кабинета и прошел мимо удивленных клерков, которые провожали его скептическими взглядами. По указанию госпожи Мораджи, ее секретарь сделал последнее распоряжение. Поскольку у Бхактиданты с вами не было теплой одежды, господин Чокси повел его в магазин, чтобы купить ему шерстяной свитер и другие теплые вещи. По просьбе Бхактиданты с вами господин Чокси напечатал 500 экземпляров брошюры с 8 стихами, написанными Господом Читани и рекламой Шримад Бхагаватам. Госпожа Мораджи отвела ему каюту на одном из своих кораблей «Джаладути», которая 13 августа отходила из Калькутты. Она позаботилась, чтобы Бхактиданта с вами плыл на корабле, капитан которого с пониманием отнесется к нуждам вегетарианца и брамана, и велела капитану Джаладуты Аруну Панде взять на борт дополнительный запас овощей и фруктов для свами. Последние 2 дня в Бомбее Бхактиданта с вами провел с господином Чокси. Они забрали брошюры из типографии, купили теплую одежду, и наконец господин Чокси проводил его на вокзал и посадил на поезд, идущий в Калькутту. Бхактиданта с вами приехал в Калькутту за несколько дней до отплытия Джаладуты. В этом городе он провел большую часть своей жизни, но теперь ему негде было даже остановиться. Все было так, как он писал во Вриндауна Баджане: «У меня есть все, жена, сыновья, дочери, внуки, но нет денег, и потому все это не имеет смысла». Здесь прошло его счастливое детство, но те дни ушли безвозвратно. Он остановился у человека, с которым был едва знаком. За день до отплытия Джаладуты он съездил в находящийся неподалеку Майпур, в могиле Самадхи Шрили Бхактисиддханты Сарасвати, и снова вернулся в Калькутту. Теперь он был полностью готов к отъезду. С собой он взял только маленький чемоданчик, зонтик и запас крупы. Он не знал, чем ему придется питаться в Америке. Может быть, там будет только мясо. В таком случае он готов был жить на вареной картошке и крупе, которую взял с собой. О главном его багаже, нескольких ящиках с книгами, позаботилась грузовая служба Синди. Он брал с собой 200 комплектов трехтомника Бхагаватам, и одна мысль об этих книгах вселяла в него уверенность. Эта уверенность особенно понадобилась ему, когда наступил день отъезда. На старости лет он резко порывал со своей прежней жизнью. Он уезжал в незнакомую страну, которая могла встретить его совсем негостеприимно. Одно дело быть бедным и безвестным в Индии, а другое в Америке. Даже сейчас, в Кали-Югу, когда руководители Индии отвергли традиционную индийскую культуру и начали подражать Западу, Индия осталась Индией. В ней до сих пор сохранились остатки ведической цивилизации. В Индии он встречался с миллионерами, губернаторами, премьер-министром. Достаточно было подойти к их дверям и дождаться приема. Саньяси пользовались уважением в обществе, так же, как и Шримад Бхагаватам. В Америке все будет по-другому. В этой стране он будет никто, иностранец без роду и племени. Там никогда не видели саду, там нет храмов и ашрамов, где можно жить, не платя за ночлег. Но когда он думал о книгах, которые взял с собой, книгах, написанных на английском, хранящих трансцендентное знание, к нему возвращалась уверенность. Знакомясь в Америке с людьми, он будет давать им рекламный проспект. Шримад Бхагаватам, пришедшее из Индии послание мира и доброй воли. Наступило 13 августа. До Джанмаштми, дня явления Господа Кришны, оставалось всего несколько дней. Последние годы он всегда проводил Джанмаштми во Вриндаване. На его месте многие жители Вриндавана никогда бы не уехали оттуда. Они предпочитали доживать там свой век в мире и покое. Бхактивиданта с вами тоже боялся, что умрет вдали от Вриндавана. И страх умереть вне Вриндавана, вайшнавы, саду и вдовы давали обет никуда не уезжать из Вриндавана, даже в Матхуру. Потому что умереть во Вриндаване значит достичь высшего совершенства жизни. Кроме того, по ведической традиции саньяси не должны были пересекать океан и ступать на землю Млечных. Но желание Бхактисиданты Сарасвати было превыше всего остального, ибо его желание совпадало с волей Господа Кришны. К тому же Господь Чайтанья Махапрабху предсказал, что мантру Хари Кришна будут петь во всем мире, в каждом городе и деревне. До Калькутского порта он добрался на такси. С собой у него был багаж, зонт и читание Чайтамрита на бенгальском, который он собирался читать в пути. На корабле он как-то должен будет готовить себе еду, а если для этого не будет возможности, ему придется голодать, как пожелает Кришна. Он проверил документы, билет, паспорт, виза, разрешение на выезд от банка, адрес поручителя. Наконец-то свершилось. Впоследствии Прабхупада будет часто вспоминать. Чтобы выехать из страны, мне пришлось преодолеть огромные трудности. Так или иначе, по милости Кришны, я покинул Индию, чтобы распространить движение сознания Кришны по всему миру. Останься я в Индии, это было бы невозможно. Я хотел начать движение в Индии, но там меня никто не поддержал. Маленький грузовой корабль, черный, потрепанный бурями и штормами, стоял пришвартованный к причалу. С палубы на пирс были спущены сходни. Индийские торговые моряки с любопытством смотрели на пожилого саду, одетого в шафрановую одежду, а тот, сказав несколько прощальных слов своему спутнику в такси, решительно зашагал по направлению к кораблю.